Привет всем! С вами Йоав и Сандра. Я израильский психотерапевт и социальный работник.
А я Йоав, персональный коуч, актер и ведущий плейбэк театра импровизации.
И мы дружим уже 25 лет. И это подкаст «Да, слушаем».
В каждом выпуске мы будем отвечать на ваши вопросы, делиться нашим профессиональным и личным опытом и, конечно, не забывать немного юмора и позитива.
Супер! Поехали! Всем привет!
Привет!
И как дела, Йоав?
Как дела? Я тебе скажу, что я смотрю на календарь, и тяжело поверить, что уже прошло больше, чем 4 месяца с 7 октября.
Ой, да.
Как ты все это пережила?
Издалека? Хороший вопрос. И я бы сделала сначала дисклеймер о том, что мне очень тяжело, и мне приносит боль видеть боль других людей, когда кто-то страдает, и неважно, с какой стороны. Как бы и с нашей, и с не нашей.
Поэтому вообще люди, короче.
Первое мое пожелание, чтобы никто не страдал, особенно женщины, дети, люди, которые никак не связаны с событиями, с войной. Вот, это мне было очень важно сказать, что...
Я присоединяюсь.
Против как бы войны вообще и против того, чтобы люди страдали от этого. Неважно, где они, с какой стороны границы они находятся.
Да, да.
Вот. А теперь я расскажу, как прошло это событие у меня. Интересно, потому что когда мы сегодня будем говорить про психотравму, про травматические события, переживания... Угу. И первое — это то, что это просто делит нашу жизнь на до или после. И мы сейчас, особенно в Израиле, говорим о до 7 октября и после 7 октября.
Да, все разделяется.
Жизнь перевернулась. И еще, мне кажется, наше понимание о жизни, о том, что происходит за границей, тоже поменялось. Есть люди, которые думали про мир, хотели мир, верили в то, что с другой стороны тоже люди хотят мир. Угу. И есть много таких, у которых это очень поменялось.
Да, разрушилась какая-то вера, может быть.
То, что у нас есть партнер, с которым мы хотим построить мир, но у меня все равно есть надежда, что всегда есть люди, которые просто хотят спокойную, тихую жизнь.
Да.
Я в это верю.
И, как говорится, надежда умирает последней.
Да, да. Главное, чтобы она не умирала.
И вообще, как говорится, проблемы, которые создали люди могут и решить. Конечно, то есть, если захотят. Это не что-то свыше.
Бог нам не нужен для этого.
Ну, да. То есть, это... проблему, которую могут решить люди, они только должны захотеть.
Да, да. Не знаю, мне кажется, что иногда люди делают такие проблемы, которые нужно постараться, чтобы потом еще их решить.
Нет, ну понятно.
Руками и своими человеческими мозгами.
Да, ну смотри, мы же не будем прям в политику уходить, мы так только касаемся. Но, в общем-то, как бы так я вижу, ситуация очень непростая, это мягко сказано, да? Но однозначно ее создали люди, не какая-то сила с небес.
Ну, люди могут быть еще очень опасными и очень жесткими, тяжелыми, поэтому я не знаю, насколько...
Непредсказуемым, конечно.
И принести очень много страданий другим людям, поэтому я не знаю.
Да, я говорю чисто гипотетически, что если люди захотят решить проблему, то они смогут.
Да, да, главное, чтобы захотели. Что было со мной 7 октября? Мы живем в Мюнхене. Интересно, это знаешь, как вопрос, где ты был в 9-11?
Точно,
у американцев
да.
Есть такое. Где ты? И даже в Израиле. Я даже помню, где я была в 9-11.
Угу.
Я ходила по улице, была с подругой. Мы шли по магазинам покупать такие шмоточки. Я была подросток. И в одном таком супермаркете был телевизор, и прям там было видно, что происходит с этими вот башнями.
Угу.
Так у нас это тяжело находиться далеко, когда в твоей стране происходят всякие тяжелые события, а с другой стороны мне было немножко поспокойнее, что мои девочки, дочки здесь, они находятся где-то там вот...
В безопасности.
Да, да, где-то там под ракетами или под обстрелами, или где в городе в Афакиме, где живет моя мама, и там ходили террористы по городу. Поэтому,
да,
с одной стороны, как бы это хорошо, что ты далеко находишься, с другой стороны, сочувствуешь, и нелегко. И
такое
тяжело.
Двоякое ощущение.
Ну, моя мама была очень довольна, что я там не нахожусь.
Ну, я могу себе представить, конечно. Переживать, да, на одного... меньше одного человека, за кого нужно. Не только одного. 4 человека целых.
Да, да, да. И расскажем немного нашим слушателям, кто не знает, что произошло 7 октября. Сделаем такой рекап.
Да, но мне тяжело поверить, что кто-то не знает, потому что, мне кажется, это весь мир...
Большая атака Хамаса на Израиль. Да. Они перешли границу, там было 23 точки, где они просто прорезали забор и прошли. И начали стрелять и убивать огромное количество людей в кибуцах, в поселениях. Не поселениях, просто в таких вот, как это сказать?
Поселки. И кибуц, да.
И такие маленькие города. И просто массивно стрелять в людей. Это прям очень большое и страшное событие в истории нашего государства. И еще самое страшное, что никто не верил в то, что они такое нам могут сделать. Мы же такие сильные, мы такие вот такие, и вот.
Да, и у нас такая технология, и у нас все такое.
И границу никто не может пройти. Мы же 4 миллиарда шекелей вложили, чтобы сделать такую границу с камерами, со всякими структурами, всякое проходишь, она на тебя стреляет, и ничего.
И все это было уничтожено очень быстро за это утро.
Когда кто-то очень хочет, он может все сделать. Он может, правда, преодолеть все самые высокие технологические препятствия.
Да, особенно когда у тебя промыты мозги ненавистью, и когда ты все, что ты хочешь, это умереть во имя какой-то идеи.
Убить то это за просто, свою идею, да. Умереть за нее, да.
Это ужасно.
Вот эти люди, которые ты говорил, что они могут своими руками сделать проблему, и люди могут решить. Я думаю, что люди бывают очень коварными и страшными, и хуже, чем животные.
Ну, конечно,
животные.
Я говорю, что если... Да, ну, понятно, конечно. Но опять же, это люди все делают.
Да. Самая большая опасность человечеству — это человек.
Это сам человек. А еще, как говорят, жизнь — такая штука, от нее в конце умираешь.
Вопрос — когда?
Да, когда и как. Ну, в общем, я скажу, что я в это утро находился именно вот в Афакиме, в том же городе, где живет твоя мама. И мы проснулись рано утром, вот где-то в 6:30 утра. У нас тут были гости из Москвы еще.
Бедные гости.
Да, они успели тут погулять неделю, и их застала эта война. И я, когда проснулся, как бы я понял, что это сирена, но когда я взял телефон, и мы собрались в коридоре и начали слышать все эти взрывы, сирены одна за другой.
Mm-hmm.
И когда я вошел уже в телефон, не было никакой еще информации, это была суббота, это был праздничный день.
Mm-hmm.
И пока вообще начала поступать информация, и когда мы начали понимать вообще масштаб событий, это заняло несколько часов вообще, пока начали все передавать, и никто очень долго не было понятно вообще, что происходит.
Всех.
Да, совершенно. И когда я увидел, что как бы сирены доходят до центра, то как бы я понял, что это что-то, наверное, серьезное, потому что и обычно это происходит в связи с каким-то, не знаю, кого-то там уничтожили или какая-то была эскалация, а тут как бы, ну, просто внезапно. Никто этого не ожидал, и особенно рано утром, в субботу, в праздник. То есть
как люди
были...
не любят быть не готовыми к чему-то и внезапно как-то себя подстраивать к какому-то новому событию и не понимать, что это. Как это для нас? Какие мы уязвимые в этом плане?
Конечно. И они действительно проникли. Тут были где-то 2 километра от нас. Мы просто...
С ума сойти.
Хорошо, что мы находимся на другом конце города. И они просто не успели сюда доехать.
Угу.
И я, конечно, вообще благодарен судьбе. Не хочу думать, что бы произошло, если бы они сумели сюда попасть. Потом мы два
они
дня...
Они просто повернули не налево, а направо, как бы.
Да-да-да. И потом мы 2 дня нам сказали сидеть дома, мы закрыли все ставни, все эти самые. Все перестало работать, просто все вымерло, замерло, магазины, транспорт, то есть, ну, просто вот жизнь полностью остановилась. И это было, конечно, как говорится, жесть такая.
Военная ситуация.
Да, и у нас тут ходили спецназовцы по улицам, потому что боялись, что они могли разбрестись, те, кто проникли. Они проникли сотнями, там больше тысячи, и надо напомнить, что в этот
даже
день...
Даже больше, чем... несколько тысяч. Если они убили 1200 человек в один день,
да,
и похитили еще 240, их было тысячи, и потом же вторая волна — это просто простые люди из Газа, которые не из Хамасов, которые
да,
просто зашли в кибуцы и начали... все забирать, красть, брать людей просто так, ножом.
Использовали момент, как говорится.
Да, их
да,
призывали,
общем...
потому что никто не сопротивлялся, как бы армии не было.
Да, до сих пор все задаются
вопросом. Я хочу
сказать,
что армия была, но ее было мало, и тот, кто был, они воевали. И есть история классная про девочек-танкистов, танкисток, которые сели в танк и поехали защищать всех, и они прям смогли защитить несколько населенных пунктов. Прям спасли кучу людей. Такие, потом был интервью, и такие маленькие классные девочки, молодые, прям лет 19, в очочках такие. Говорят, да, я стреляла, я вела танк.
С ума сойти, да.
И говорили, что женщины не могут быть в военных войсках.
Да, это полностью разрушает все эти стереотипы. А еще я знаю, что очень много действительно частников, вообще частных людей, которые просто, вот у кого было оружие или у кого было все, просто
пошли
люди бросались
родину.
И спасали людей.
Угу.
И это сумасшедшие совершенно неимоверные какие-то истории.
И какой народ, какая солидарность, какая поддержка в Израиле, народ такой, который выходит защищать,
да,
своих соседей.
Как говорится, в момент истины, в настоящий момент люди бросают все и идут спасать, кого
да, и соединяются,
могут.
И неважно, угу, ты за юридическое, как наш премьер-министр хотел делать юридический переворот, ты за или
да,
ты против, ты протестовал против премьер-министра, не протестовал, когда приходит такой час, все выходят
угу,
и защищают один другого. Своих близких,
да,
своих семей, своих соседей. Мне кажется, что в этом наш народ, конечно, славится.
Да, и потом очень много люди сделали, организовали разные волонтерские такие активности, собирали там разные ресурсы,
угу,
и помогали всем, кто чем может.
Сразу вошли в активность и начали готовить еду для
да,
резервистов, посылать на всякие военные базы, собирать всякие снеки для солдат,
да,
сладости, класть в пакетики, посылать. Есть люди, которые купили мясо и ехали делать гриль для солдат. Как бы народ был совершенно, проявил огромную инициативу, поддержал.
И я думаю, что это как раз вот подводит нас к нашей теме, то именно вот эта активность, она очень помогает людям в такие тяжелые моменты.
Бороться с чувством беспомощности, что ты, как бы, если ты беспомощный, ты сидишь дома и не знаешь, и в переполохе, и
да,
слабый, так ты себя берешь в кучу, идешь чем-то полезным занимаешься, и ты чувствуешь, что ты кому-то нужен, что ты делаешь что-то
да,
ценное, снижаешь level, уровень тревоги, уровень чувства потерянности.
Да.
И помогаешь предотвратить проявление ПТСР, посттравматического стресс-реакции. Посттравматической стресс-реакции. потому что ПТСР очень сильно связано с чувством, что во время событий ты был беспомощный. Поэтому есть много моделей, которые говорят о том, что если какое-то у вас сейчас, не знаю, на работе или где-то, или авиакатастрофа, самое главное — это дать человеку быть в каком-то строе, как бы в чувстве, что
активным.
Он активен, mm-hmm. что он приносит какую-то пользу. Не знаю, вы знаете, такое, например, бывает, что когда человеку что-то плохо, что-то произошло, ты предлагаешь ему стакан воды. У нас такое чувство, что мы так ему помогаем. Не знаю, что сделать, угу. на стакан воды, успокойся. Да. Так первое, это когда человек в стрессе, это... он не может пить воду, ему тяжело пить, потому что дыхание укорачивается.
Чисто физиологически.
Да, расслабить вот это вот себя, свои мышцы и принять в свое тело воду. Поэтому всегда, только если он чувствует жажду, ему стоит сказать «окей», и не принести ему, а включить его функционировать. Давай, если ты можешь, иди вот там, вот есть бутылка воды, возьми стаканчики, налей себе и налей вот Маше, Кате и Васе. И принеси им тоже. И тогда ты уже встал, мозг твой переключился с события на то, что окей, чего-то нужно делать, сейчас я встану. Где-то бутылка, нужно ее открывать, нужно налить, чтобы так, чтобы не пролить.
Отвлекаешься, как бы.
Отвлекаешься, и ты, твой мозг переключается на чувство, что тебе нужно как-то функционировать.
Угу.
И эти стрессовые части мозга меньше, они как бы, они выходят из строя, они меньше работают, они успокаиваются. Поэтому всегда нужно как-то переключаться на какие-то действия.
Это очень важная заметка.
Да. И чтобы не делали для тебя, а ты должен делать для себя и для других.
Я могу сказать о себе, что я на себе это испытал. Я просто как-то автоматически получилось, что я был довольно активный, что-то делал или дома, или я искал, как я могу быть полезен другим людям. То есть был момент,
а что ты делал?
Я поехал, я, например, тут как волонтер пару дней мы развозил коробки такие с едой для пожилых людей.
А, молодец!
И это было так приятно, потому что я просто вот ну, принес коробку с там, очередной
парой. С продуктами. Сухой паёк.
Да, и я почувствовал, как будто я сходил к бабушке с дедушкой. Mm-hmm. У меня как раз уже нету ни бабушек, ни дедушек. И они такие были довольны. Благодарны. Ой, это просто, ну, ты представляешь, ты знаешь этот пласт населения очень близко.
Конечно.
И это просто, ну вот как бы я, как говорится, вот пришел сделать им приятное, а сам и самому мне было приятно.
Потому что ты знаешь, что альтруизм, он эгоизм. Мы делаем, как будто мы делаем для других, но потом нам так хорошо, что мы как бы делаем это для себя. И это хорошо, это
точно.
Правильно.
Да-да.
Хороший эгоизм, здоровый.
Да, и потом я пытался продолжать те вещи, которыми я занимался перед этим. Там я преподаю русскоязычным иврит, и как раз вот мой босс, она как раз спросила, смогу ли я провести встречу, как запланировано.
Mm.
И я ей сказал 100% да. И не только это. Я сказал ей, давай организуем дополнительную встречу, чтобы люди могли встретиться и поделиться, и рассказать.
Своими переживаниями.
И не оставаться одними. И это как раз вот еще один момент, что важно общение, важно разговаривать, важно делиться, не оставаться одним. Особенно вот в таких ситуациях.
Я согласна, но есть один но.
Uh-huh.
Делиться, есть такой протокол, раньше им пользовались, называется дебрифинг. Это когда ты собираешь группу пострадавших в круг и говоришь, ну давайте поговорим о том, что произошло. И один говорит, ой, я видел ракету, которая летела отсюда туда, и она сделала так и так, и этот пострадал, и потом он кричал, и потом это очень плохо, потому что эмоции, они заражают. И люди могут заражаться негативными, травматическими переживаниями другого человека. Поэтому слишком не нужно делать такие вот группы разговоров. А как ты видел события? А как ты видел события? Потому что травматические рассказы одного могут у другого... Он может это принять прям как его травма, психотравма. Есть даже, называется, вторичная травма.
Да,
это
да.
Когда ты сам не переживал, а ты просто слышал историю кого-то, и ты сам вырабатываешь симптомы ПТСР.
Да, у тебя, то есть, например, ты говоришь
мысли,
о том, что нужно...
воспоминания, кошмары.
Нужно
ты сам
просто...
не переживал.
Ты имеешь в виду, что нужно осторожно к этому подходить, да. То есть тут в этом случае это было вокруг... То есть мы... Это была какая-то... У нас была тема, и поэтому это не, это не чувствовалось, как вот ты... то, что ты имеешь в виду, но я понял, что ты имеешь в виду, то есть это чуть-чуть другое, и плюс у меня же есть еще группы плейбеков, в которых я участвую, и там тоже, то есть я прочувствовал силу того, что мы не просто собрались говорить о личных травмах, а именно
поддержать.
Вот сама просто встреча, да.
Мы хотели поддержать есть... один другого.
Вот.
Это самое важное, конечно.
Вот, и такой вид встречи, я считаю, что он очень важен. И вообще вот общение, не оставаться с этим один на один.
Правильно. И знаешь, есть много исследований про людей, которые пережили травму, кто выработал симптомы ПТСР, а кто нет. И очень большой фактор – это поддержка своих близких. Как бы и не терапия, ничего, поддержка своих близких, первого круга общения. Когда у тебя поддержка, большой шанс, что ты сам просто выкарабкаешься из этого без какой-то профессиональной помощи. Поэтому я согласна с тобой.
Это вообще феноменально, да.
Во многих факторах поддержка, она это очень важная вещь. Как нужно вкладывать в наших близких людей, в наши близкие отношения? Насколько они влияют на качество нашей жизни.
Да, и поэтому я говорю феноменально, потому что мы иногда принимаем это как должное, и недостаточно ценим, и недостаточно делаем на это какой-то акцент, и понимаем, что мы можем воспользоваться этим ресурсом.
Ну, стоит этим ресурсом пользоваться. Близкие, друзья, круг общения, который тебя может поддержать, позвонить другу, сказать, послушай, ты не представляешь, что со мной произошло. А подруга может спросить, тебе нужно, чтобы я тебя выслушала, или тебе нужно, чтобы я тебе дала совет. Иногда, когда я разговариваю с мужем, я ему уже заранее говорю, я тебе буду сейчас что-то рассказывать, мне не нужен совет, мне нужно просто, чтобы ты меня выслушал.
Да. Правильно.
Да, мне нужна эмпатия. А когда
это
я говорю, мне нужна
важно.
Эмпатия, он прям в переполох падает. А что это? Как?
Как я буду это давать тебе?
Да, эмпатия же, это сказать, как нужно делать. Это совет, это эмпатия. Это моя... Как я могу тебя поддержать? Хорошим... Сама виновата, делай так.
Сейчас я тебе расскажу, как ты должна была сделать, да.
И я тебе забочусь, чтобы ты знала, как себя
вести. Но вот этот момент, кстати, вот этот момент, что ты сказала... Именно уметь попросить и сказать, что тебе надо, это очень важно.
Это важно, чтобы не разочаровываться потом, конечно.
Нет, но потом я очень часто вот слышу от людей, что это когда мы сейчас об этом говорим, это нам кажется как бы, ну да, это ж понятно.
Это новое понимание, это последние несколько лет я это делаю. И учу своих клиентов, что чтобы не разочаровываться и заранее говорить своему партнеру, что тебе от него нужно. И он уже, когда ты будешь рассказывать, он уже будет адаптироваться и понимать, как сформировать подход к твоему запросу.
Потому что мы часто люди приходят с каким-то ожиданием, а потом они разочаровываются и начинают злиться.
Никто меня не слушает, я такая одинокая в этих отношениях, никто меня не понимает, он снова мне говорит, в чем я была виновата, как я сделала неправильно, а мне нужно было, чтобы только выслушал меня и сказал, да, я понимаю, как это тяжело. Это правда непросто.
Всего-навсего.
Да. Но мне кажется, что люди просто недооценивают, насколько вот эта эмпатия, это такое вот mirroring, такое как зеркало, и просто быть с кем-то, насколько это важно, насколько это дорогая штука. Есть такая классная книжка, мы уже совсем ушли от психотравмы, но мне кажется, это ничего, что хорошо, полезно.
Уплыли, уплыли.
Кто хочет слушать эту психотравму? Есть очень классная книжка, она, мне кажется, да, ее перевели из другого... Сейчас я скажу, кто ее написал. Она называется «Зайчик послушал». Сейчас я найду, как она называется на русском языке. Книжка о том, что мальчик строил такую башню, и вдруг пролетели птички, и все у него упало. И он был такой грустный. К нему подошла, даже не знаю кто, какое-то животное, мишка, и говорит, давай вместе позлимся. А он не хотел злиться. Потом пришло какое-то другое животное, и говорит, давай вместе подумаем, как снова построить это. А он не хочет сейчас думать строить. И он все время чувствовал себя одиноким. И подходит еще животное, и дает какой-то другой совет. А ему это не надо. И он такой всех от себя отогнал, и сидит один, и такой грустный, и вдруг к нему подползает зайчик, такой мягенький, такой тепленький, и просто сидит около него, и греет его своим телом. И мальчик уже не один. И зайчик такой распускает свои ушки и слушает, прислушивается к мальчику. И вот мальчик начинает рассказывать, я так построил, и потом там, и то случилось. И он сам начинает все проживать. И гнев, и разочарование, и грусть, и все эти эмоции выходят.
Угу.
Потом он смотрит на этого зайчика и говорит, ну ладно, теперь я готов все построить заново. Вот тебе сказка.
Целый процесс, да.
О том, что как нужно просто быть с кем-то, с человеком, и дать ему пространство, дать ему возможность просто...
Выговориться,
высказывать все. Сейчас я посмотрю, кто написал эту книжку.
Очень классно.
Классная Вау. Книжка. Я думаю, что самая лучшая книжка для взрослых.
Это просто побежать
взрослых.
И покупать ее.
Про эмпатию. Это детская книжка, но я работала с ней с взрослыми. Написала Кори Дорфельд. «Зайчик выслушал». Сейчас найдем, как она называется.
Может, мы потом поместим ссылку куда, если в наших соцсетях.
О, The Rabbit Listened. Окей, да, можно, конечно.
Я хочу сказать еще... поделиться каким-то таким личным еще опытом, что физическая активность тоже очень помогает. Это может быть прогулка, это неважно. То есть встать со стула и делать какую-то физическую нагрузку, это не я придумал, это уже доказано.
Наукой.
Наукой доказано, да. Но я просто говорю, что я это прочувствовал на своем примере, что именно двигаться и заниматься спортом это напрямую положительно влияет на настроение и просто может даже вывести... Меня это просто вот было
переключает.
Как воздух.
Это просто да. Переключает тебя от всякого неприятного.
И поэтому я вообще рекомендую заниматься спортом всегда и всем, кто может. Но именно вот в такой ситуации, когда... что-то такое происходит, и у нас нет над этим контроля, и нам важно как-то найти силы и найти энергию себе, как-то себе помочь, то это один из очень хороших
способов. Я думаю о том, что есть такой ученый в Америке, который хотел понять, как получается, что у животных нет психотравмы. Нет посттравматического расстройства. И он смотрел на животных в саванне, которые в день они были в ситуации, которая прям опасность жизни, кучу раз. И, знаешь, например, не знаю, тюлень, которая идет, и на нее лев нападает, и она как-то выживает. И вот почти уже смерть была, и я выжила. И как они дальше спокойно живут? И снова они... заходят в какие-то опасные ситуации и снова, и ничего особенного с психикой у них не происходит.
Mm-hmm.
И он увидел, что животные, они делают разрядку стресса в физическом плане. Что, например, собачки наши делают дома? Они трясутся. Когда, например, собачка поссорилась с другой собачкой, она трясется. Весь свой стресс она разряжает из своего тела, выплескивает и идет дальше. И он увидел, что животные, они какими-то движениями, у каждого свои, есть животные, которые подпрыгивают, даже, знаешь, National Geographic, посмотри, там, например, идет какая-то, не знаю, олень какой-то, что-то на него нападает, и он такой выжил, и потом прыг-прыг-прыг, и пошел дальше.
И жизнь продолжается.
И он свой стресс смог разрешить, он вы... Это напряжение, потому что что происходит у нас в стрессовых ситуациях? У нас такая часть мозга называется амигдала, на русском называется мозолистое тело, и оно...
Классное название, мозолистое тело.
Великолепно. И оно отвечает за реакцию fight, flight or freeze, бороться, убегать или замереть. И эта маленькая часть мозга, она вводит нашу симпатическую нервную систему в строй. Значит, у нас мышцы укорачиваются, сердце, темп сердца поднимается.
Сердцебиение.
У нас дыхание делается более короткое. Нам не можем сейчас расслабляться и кислород спокойно принимать и выдыхать. Короче, у нас все входит в такое... Тело входит в строй. Для того, чтобы мы могли или отбиваться, или быстро убегать, или замереть, чтобы выжить. И потом, не у животных, а у человека, нету способа этот стресс из себя как-то убрать, выплеснуть наружу.
Именно сделав то, что ты рассказывала про животных.
И вот твой спорт, и вот эти вот, и в этой, называется somatic experience, в этой терапии есть очень много телесных всяких упражнений. Даже они пользуются упражнением из чиконга. Чиконг — это такое китайское, как будто
практика,
борьба такая, но это медленно. Они могут похлопать. Можно потрясти руками. Вот так я сейчас делаю. Шик, вот так вот. Все напряжение из рук. Вырабатываю из себя. Можно попрыгать на месте, можно пойти побить подушку, можно побегать вокруг своего дома. Что-то нужно как-то вывести этот стресс, это напряжение из своего организма. Пожалуйста, его не заедать, это напряжение, а наоборот, как-то активно его выплеснуть. И это помогает. Как бы вот этот вот спорт, про который ты говоришь, это правда очень... И спорт, он поднимает гормоны эндорфины, и после этого мы чувствуем себя лучше. И, кстати, можно просто пойти кого-то обнять. Долгое обнятие, когда ты чувствуешь, и это сразу уже налаживает сердцебиение, налаживает более спокойное дыхание, ты вырабатываешь гормон окситоцин, гормон любви. Сегодня 14 февраля, сегодня день Святого Валентина. Вот вам окситоцин. Просто длинное объятие, больше чем 30 секунд. Можете поставить стопор и кого-то обнимать. Или просто трогать. Или даже животного, кстати, кошку. Самое лучше всего. Кошку, собачку.
Это работает, я подтверждаю.
Да, ты любишь обниматься.
Очень. Я, конечно, спрашиваю людей, если они хотят тоже, да? Это важно.
Конечно. Консент. Нужно, чтобы он подписал бумажку перед тем, как ты его обнимаешь. Ну вот, я согласна, что спорт — это очень хорошо, поддержка своих близких — это очень важно. И еще я бы сказала... сформировать целую историю. Почему мы вот сейчас сидим и уже 36 минут болтаем о нашем... что было с нами в эти события? Потому что людям нужен полный, целый нарратив, полную историю. Травма, что она делает? Она делает или разрыв в истории, или много пробелов. Когда ты хочешь помочь человеку, ты вместе с ним проходишь по событиям
и выстраиваешь,
делаешь порядок, что было до, что было после, как и что произошло. И иногда ты даже понимаешь, что человек просто не помнил, что, например, когда, не знаю, рухнул потолок в торжественном зале, он не убежал и не замер на месте, а пошел помогать людям. И вот ты спросила его, и что ты делал тогда и тогда. И он понял: о, я был эффективен, я кому-то помог. И уже... меньше чувства вины, и уже более история такая целая, и я не чувствую себя таким плохим, что я никому не помогал, и вот.
Да, это очень распространённое, вот это, кстати, чувство вины, что люди, также вот люди, которые проживают далеко, чувство какой-то беспомощности, мы не были там, мы не могли поддержать, что мы можем сделать издалека.
Можем много сделать.
Да, вне сомнений.
Я, например, была волонтером и помогала людям психологической первой помощи.
Угу.
И обращались ко мне не очень много, но обращались, я помогала здесь и поддерживала людей, которые, как бы, израильтян, которые живут в Мюнхене. И, ну, давай скажем еще два слова. Я закончу только то, что, как бы, очень важно построить целую историю, что было до, что было во время событий, и что было после, и что мы будем делать дальше. Например, угу. Вот событие закончилось, теперь ты, не знаю, я сейчас тебя передаю твоей жене, например, после катастрофы, все, скорая помощь пришла, проверили, все хорошо, машину уже отвезли в гараж, теперь я передаю тебя твоей жене, спасибо тебе большое, ты был очень эффективен, ты помог себе, ты помог другим, я надеюсь, что в процессе как-то его активизировали, человека, не знаю, принеси свои документы, помоги, кому позвонить, что делать, как-то, и потом ты говоришь ему спасибо, ты был очень эффективен, я тебя передаю своей жене, и дальше вы, не знаю, позвоните страховке, вы идете домой, тебе нужно полежать 24 часа, посмотреть, что у тебя не болит там и там, как бы он должен знать дальнейшие действия,
mm-hmm.
чтобы был...
Это очень успокаивает и дает какой-то такой структуру, как бы,
да,
и
да.
понятие.
Чувство, что время не прекращается, что дальше mm-hmm. есть еще какие-то действия, и ты уже в строе. Это когда вы, например, не знаю, у вас какая-то ситуация, знаете, что очень важны дальнейшие шаги. Давай поговорим...
Как проговаривать это, да.
Чтобы был план. Чтобы был mm-hmm. план действий дальше. Чтобы ты не чувствовал себя оторван такой, знаешь, подвешен в этой ситуации. Например, когда украинцы приезжали в Европу после войны, как бы когда началась война, не закончилась она, но когда из Украины люди приезжали сюда, например, в Германию, им делали план. Ты сейчас подаешь это, мы тебе ищем жилье, ты находишь жилье, ты переезжаешь и начинаешь курсы немецкого. Заканчиваешь курсы немецкого, идешь на вторые курсы. Как бы у тебя есть план событий, план действий.
Человек не находится в подвешенном состоянии. Как бы.
Сижу и ничего не знаю, ничего не делаю. Когда происходят всякие тяжелые, кризисные, экстренные ситуации, мы не говорим про эмоции никогда, потому что эмоции...
Это очень важный момент, потому что мы часто именно вот...
Что
хотим
ты ощущаешь?
Пойти в это. Да.
Нет, это, пожалуйста, никого не спрашивайте, потому что есть много исследований о том, что если ты находишься в контакте со своими эмоциями, это, например, страх, отчаяние, одиночество, это очень может усилить потом
усугубить
посттравматическую реакцию, и мы этого не хотим, и как раз наоборот. Часть мозга, которая должна работать, это мозг, который активизирует, как бы, это передняя часть, которая более рациональная, не эмоциональная. Эмоциональная — это более, это рептильный мозг, он внизу находится. Он более такой старый, первый по развитию. А нам нужно Нам нужно включить рациональный мозг, это префронтальный кортекс, это лоб, глаза, вот эта вот часть. И мы хотим, чтобы человек рационально понимал ситуацию.
Осознал.
Осознал, делал что-то, был все время в активном плане, помогал себе, помогал другим, звонил в скорую помощь и посчитал, сколько людей есть вокруг него. И если ему сказали, иди туда, принеси это, сделай то, делал это, чтобы чувствовал себя эффективным, и не был в контакте с этими вот эмоциями, со страхом, с одиночеством, как такое могло произойти? Это уже приходит потом.
Да.
Для этого есть время. Но во время события это деструктивно.
Я бы хотел, может быть, закончить вот тем, что важным вопросом все-таки, мне кажется. Когда стоит обратиться к профессионалам? То есть когда человек...
К специалисту,
должен...
когда тебе совсем плохо.
Да, что человек должен, какой вопрос он себе должен задать, или какие... Так,
насколько мне хреново.
Коротко. Ну да, чтобы понять, что вот сейчас лучше все-таки к кому-то обратиться.
Я думаю, что иногда наше окружение может нам помочь с этим вопросом, потому что иногда они оценивают ситуацию получше, чем мы. И они видят наши изменения. Поэтому, если, не знаю, мой супруг видит, что я не сплю по ночам, что я раздраженная, что у меня перевернулось понимание о мире, и мне кажется, что все плохие, мир плохой, я плохая, все плохое. Это может
такая
быть...
Категоричность такая.
Они просто... Это я тебе проговорю симптомы. Но угу. Когда наши близкие видят какие-то изменения, это уже индикация, потому что мы иногда не обращаем на это особенно внимания.
Да.
А вообще... Есть симптомы. Вообще, первый месяц после события — это acute stress reaction. Это острая стрессовая реакция. Первый месяц мы все сходим с ума. Окей? Например, если первый месяц после 7 октября мы все сходили с ума. Я по ночам смотрела всякие новости, не шла спать. Потом утром я такая была зомби. Не знаю.
Как раз я хочу вставку тут только сделать насчет, я просто вспомнил очень важный момент, насчет новостей, что очень рекомендую, вот ты, по-моему, как-то мне говорила, да, что новости нужно принимать.
Как таблетки,
когда?
Утром как и вечером, как лекарство.
Вот,
со
да.
Со стаканом
стараться,
воды.
И стараться поменьше смотреть вот разных ужасных, ужасные ролики, которые потом стереть с...
Я думаю, что все это уже поняли. Все уже не смотрят эти ужасные ролики. Это было у нас у всех, мы все это прошли, поняли, знаете, насколько это плохо влияет на психику.
Да, и ограничить новости. Очень рекомендую.
Да, потому что новости, это им нужно говорить, им дешево делать такие передачи, а мы сидим и слушаем. И раз в два часа у них какая-то новая новость. Вообще они все время то же самое говорят.
Мусолят, как говорится.
Мусолят, то же самое.
Да, я извиняюсь, я тебя сбил это самое.
А что я хотела сказать? Что я говорила?
Ты говорила
о симптомах.
Симптомах, да, при которых мы понимаем, что нужно обращаться к
психологу. Первый месяц это acute stress reaction, это... У всех все плохо, но после месяца мы уже можем начинать диагностировать ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. И симптомы — это интрузии, это как бы всякие мысли или воспоминания, как называется, флешбеки, что вдруг...
А, ну репетативные такие, которые вдруг возвращаются.
Какие-то
как бы.
Отрывки событий, и ты прям утягивает это тебя туда, ты
как
чувствуешь...
Как будто переживаешь заново и заново, как...
Да. Да, переживаешь...
Заезжая пластинка.
Это может быть каждый раз что-то другое, но у тебя такие вот, как бы, ты в этом не заинтересован, и вдруг тебе приходит какое-то воспоминание тяжелое, и
все. То есть это даже, помимо тебя.
Да, и телесно ты даже на это реагируешь. И это первое. Окей, так интрузии, это могут быть воспоминания, это могут быть кошмары, это могут быть флешбеки. Это еще может быть... беспокойство такое физиологическое и нервное, что ты просто нервный, раздражаешься, злишься на всех, не можешь успокоиться, например, чтобы была такая релаксация, чтобы ты ушел в сон, тебе тяжело засыпать. Чувствуешь, что ты беспокойный. И даже это может быть физиологически, что у тебя высокий пульс, что ты потеешь, высокое давление. Это еще один симптом. Избегание. Есть люди, которые просто начинают избегать все, что может напоминать им это событие. Если я была в катастрофе, я не могу видеть машины, я не могу выходить на около дороги, я не могу слышать, как они проезжают. Это меня очень приводит в тревогу высокую, даже в панику. Я не могу, чтобы кто-то говорил про это, рассказывал про это. А самое страшное избегание — это я не могу даже это вспоминать в мыслях. Как бы мне нельзя про это думать.
Даже думать.
Да. Это серьезный очень симптом. И еще один симптом, что поменялось у тебя просто восприятие мира. Ты думаешь о том, что все плохие, все опасные, мир опасен, и ты не можешь спокойно себя просто вести. У тебя как бы все переворачивается. Если до этого ты
ни
думал...
Ни на кого нельзя надеяться, да.
Никому нельзя доверять. Например, первый месяц, но это как бы не клинический симптом, но я думала, когда у меня тут ходили на лестничной клетке, ходили люди, я думала, где мне спрятать детей? Куда мне положить?
Кошмар.
И я уже нашла место дома, куда я могу спрятать своих детей и себя.
И это вообще не находясь, да, в
Германии. Находясь в Мюнхене.
Да. А я, кстати, сидел, я какой-то вечер сидел, и на окно просто забрался кот.
Кот.
Снаружи.
Угу.
И ты, ты не представляешь, как у меня опустилось сердце просто. У меня вот в эту секунду...
Ты испугался, да.
Я на секунду подумал, что, может быть, там кто-то есть за окном.
Бахамасник пришел.
Нет, ну реально, то есть как
страшно.
Бы... Вау. Да.
Я представляю. И вообще наш мозг, он остается в таком строе, потому что произошло что-то ужасное, и мы не успокаиваемся. И каждое... Почему люди от каждого хлопка, они прыгают, они
пугаются.
Конечно,
особенно после сирены, все.
Да, да.
Я до сих пор, когда какие-то сильные звуки, я вздрагиваю.
Потому что наш мозг, он в гиперчувствительности, потому что он помнит, что этот звук связан, ассоциируется с опасностью, но со временем это проходит. Это самое главное — знать. И я думаю, что человек — это очень крепкое существо.
Да,
мы крепкие, мы, может быть, это не оцениваем, не знаем, но... Смотри, кроме таких вот совсем серьезных ментальных, психиатрических болезней,
да.
Мы совсем можем бороться сами.
И я хочу еще заметить, что как бы призвать всех, тоже обращайте внимание на своих близких, как и что. Неважно даже, я вообще не... Если вы знаете, что что-то произошло или не произошло, неважно.
Но, пожалуйста, не говорите, ты совсем с ума сошел, тебе нужно к психологу или к психиатру.
Да, нет, конечно. Это как раз делает наоборот, да.
Конечно,
люди сопротивляются. Я имею в виду быть чувствительным и обращать внимание, что...
И иногда просто вместе попить чай, выслушать своего близкого человека или приготовить ему ужин, или, не знаю, муж мне помогает тем, что он утром... нашу девочку в садик приводят, и это я могу не вставать утром. Это помощь, например. Так, или можно просто спросить, я вижу, что тебе тяжело, как тебе помочь можно? Что бы тебе помогло? Я буду рада помочь тебе. Спросить.
Быть все время в контакте — это очень важно.
Ну и не забывать себя при этом. Не забывать себя. И
вне сомнений.
Обращать внимание и на ваше тоже состояние. И как бы мне кажется, что вообще главное — заботиться о своем теле, не забывать поесть, поспать, попить достаточно воды, походить, не быть на одном месте. Если можно поработать, так поработать. Многим людям это очень помогает вернуться на работу быстро. Как бы не прерывать вашу рутину. Если ты занимался чем-то до, пожалуйста, старайся заниматься этим и после.
Это как раз то, что я сказал на своем примере, да.
Да, чтобы была продолжительность. Это даже такая теория продолжительности. Как важно настроить, если ребенок ходил до этого в школу, ходить дальше. Даже если это другая школа, найти школу и ходить в школу. Как можно дальше все продолжалось, это нам спасает нашу психику.
Да, то есть рутина может положительно сказаться на нашей психике.
Да, и капелька надежды о том, что все будет хорошо. Мне кажется, что мы вообще и еврейский народ. Ты знаешь, я вот последнее скажу, что по опросам, насколько ты счастливый, есть опросы по странам мира. Израиль, он, мне кажется, третье место. Где-то он на высоких местах.
Лидирует, да.
По уровню счастья. Население. Такая маленькая страна с такими огромными конфликтами, войны, финансовая ситуация тоже не самая хорошая. Но по уровню счастья они на очень высоком уровне. Поэтому иногда это не те события, которые с нами происходят. Это хороший климат, много близких вокруг тебя.
Как мы к этому относимся? Что мы сами себе проговариваем? Как мы... Какую историю мы сами себе рассказываем очень часто.
Не быть одиноким и знать, что вот эти ситуации, эти события, они не всегда влияют на насколько нам будет скудно, грустно, тяжело. Да.
Я думаю, что можно закончить на том, что в любой ситуации мы, люди, можем найти то, на что мы можем повлиять. Что мы можем сделать? То есть в любой ситуации постараться задать себе вот этот вопрос. Что сейчас я могу сделать? Для себя, для другого, неважно.
Эффективное.
Угу.
Да. Как можно... Знаешь, когда есть руминация — это такие навязчивые мысли про себя, плохие, негативные, очень часто как бы лучше всего спросить, Что эффективное я могу предпринять в этот момент, сейчас?
Супер важный вопрос, да.
Вот. Например, сейчас я могу встать, немножко подвинуть свое тело и выпить стакан воды.
Да, и пойти обнять кого-то, например, если кто-то есть.
Уложить ребенка спать. Да, да.
Ну, в общем, опций предостаточно. Ну, я хочу пожелать всем и везде благополучия, мирного неба.
Мира.
Как можно скорее. Да, и вообще, чтобы как все страдания как-то минимизировались, не знаю, чтобы люди любили больше жизнь, чем умирать за какие-то идеи.
Ну, я надеюсь, что люди не будут страдать ни тут, ни там, нигде.
Нигде вообще на нашей планете, да.
Тьфу-тьфу-тьфу. И все будет хорошо. Мы можем это сами сделать для себя. Даже если в стране плохо, в мире плохо, в нашей семье мы можем сделать так, чтобы было хорошо.
Да, какой-то такой островок надежды и какой-то нормальности.
Защищенное место.
Да, да.
Да, я согласна. Ну все, спасибо вам огромное.
Да, спасибо тебе за всю важную и полезную информацию.
Пожалуйста.
С твоей стороны это было очень важно все.
И спасибо тебе, что ты рассказал много всякого интересного.
Мы увидимся, но мы встретимся
в следующем эпизоде. Спасибо. Пишите нам в группе в Фейсбуке, в наш Инстаграм. Да, точка, слушаем. И до следующих встреч. Пока-пока.
Чао. Bye-bye.